Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Это час в студии, с вами, как обычно, проведут Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 23 августа, сегодня мы говорим вот о чем. Что в Донецкой области запланировали на День независимости? Историческая память. За 30 лет независимой Украины восприятие истории в Украине и России отличается все сильнее. 1991 год на Донбассе. Как вся Украина сделала свой выбор. Накануне Дня независимости Украины представители 47 государств, среди которых 13 президентов и глав правительств, а также главы НАТО, Совета Европы и ГУАМ, подписали в Киеве Крымскую декларацию, в которой осудили аннексию России украинского Крыма, пообещали усилить санкции против нее. Цитата: «Если действия России будут этого требовать», а также учредили Крымскую платформу как международный консультативный и координационный механизм для деоккупации полуострова. Владимир Зеленский пригласил подписать декларацию российского представителя, однако спикер Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия относится к Крымской платформе как, цитата, «чрезвычайно недружественному мероприятию» и категорически не приемлет подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма. Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщал, что Москва изо всех сил пытается сорвать проведение саммита и уменьшить количество его участников. Почему Зеленский начал громкую борьбу за Крым, зная, что это разозлит его визави в Кремле? Как Путин ответит на Крымскую декларацию? И насколько политического веса участников Крымской платформы хватит, чтобы Украина смогла вернуть полуостров? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут российский политолог Андрей Акара, Евгения Горюнова, крымский политолог, а также эксперт-международник Николай Капитоненко. Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока слушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Один украинский военный погиб на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования 5 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Луганского, Марьинки, Песок. Возле Пивденного группировки дистанционно минировали территорию минами ПОМ-2. Украинские военные открывали огонь в ответ. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвиняют в обстрелах Горловки, Ленинского, Веселого. Группировка ЛНР обвинила украинских военных в обстрелах Молодежного. Участники саммита Крымской платформы приняли текст совместной декларации. В ней требуют от России обеспечить полный доступ к аннексированному Крыму. Документ есть в распоряжении Радио Свобода. Страны осудили действия России и аннексию ею полуострова, подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Россию признали страной-оккупантом и призвали к конструктивному участию в деятельности платформы. Кроме того, участники рассматривают введение дальнейших политических, дипломатических и ограничений мер в отношении России, если ее действия этого потребуют. Напомню, участвуют в саммите 46 стран и международных организаций. В России саммит Крымской платформы назвали недружественным. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда физических и юридических лиц. Среди них народный депутат Андрей Деркач, глава группировки ДНР Денис Пушилин, блогер Анатолий Шарий. Об этом говорится в указах, обнародованных на сайте главы государства. Напомню, против Андрея Деркача ввели санкции в США за его попытки повлиять на президентские выборы в 2020 году. Кроме того, санкциями предусмотрена блокировка ряда российских и сепаратистских СМИ, в частности сайта «Ведомости», «Московский комсомолец», а также «Анна Ньюс». Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в Туле гражданина Украины. Его обвиняют в сборе секретных сведений о новейших образцах оружия по заданию украинской разведки. Об этом сообщают российские СМИ. В отношении украинца возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В ФСБ сообщили, что следственные действия продолжаются. Славянские медработники в знак протеста перекрывали Харьковскую трассу в районе Семеновской развязки. Основные требования участников акции – выплата задолженности по зарплате и решение проблем с недофинансированием больниц. Медики, в частности, не согласны с теми коэффициентами, которые насчитала для них Национальная служба здоровья Украины. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации города Вадим Лях. В акции протеста участвовали несколько десятков человек. На данный момент митингующие прекратили акцию после договоренности о встрече с представителем Национальной службы здоровья. Краматорске подняли самый большой в Донецкой области государственный флаг Украины. Церемония состоялась в городском парке «Юбилейный». Флаг размером 16 на 24 метра подняли на флагштоке высотой 80 метров. На церемонии присутствовали военные состава операции Объединенных сил, представители международных организаций и жители города. Напомню, что сегодня в Украине отмечают День государственного флага. Церемония поднятия флага Украины с участием президента Владимира Зеленского прошла в географическом центре страны, селе Марьяновка Черкасской области. Параллельно флаги Украины были подняты в других регионах страны. В Луганской области самый большой флаг Украины в регионе подняли на новой телевизионной башне под Попасной. 150-метровая телебашня, которую достроили накануне, теперь обеспечивает вещание на временно неподконтрольную украинской власти территорию Луганщины. Об этом сообщил заместитель министра развития громад и территории Иван Лукеря в Facebook. Торжественная церемония поднятия государственного флага Украины также прошла в Северодонецке. Служба безопасности Украины сообщила о масштабных антидиверсионных учениях на Донбассе. На данный момент завершена силовая фаза учений по противодействию диверсионным и террористическим угрозам. Тренировка прошла в Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске. За первую неделю мероприятий силовики проверили более 5000 человек и почти 2500 автомобилей. Учения проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия, бронетехники и вертолета, сообщили в СБУ. И по прогнозам синоптиков, завтра, 24 августа, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов, днем до плюс 29.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии. Обсудим мы сегодняшнее громкое дипломатическое событие. Так называемую Крымскую платформу, которая состоялась сегодня в столице Украины. Кто-то называет ее дипломатической победой Украины, а кто-то информационным пузырем. Так вот мы обсудим, собственно говоря, что это было, почему Владимир Зеленский начал громкую борьбу за Крым, зная, что это разозлит его визави в Кремле. И сегодня вот пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал недружественным вот эту вот крымскую платформу, этот саммит, который состоялся. Также мы поговорим о том, как Путин ответит на Крымскую декларацию и насколько политического веса участников Крымской платформы может хватить на то, чтобы Украина могла вернуть полуостров. Именно мы это мы обсудим в студии. Ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403. Напомню, звонки эти бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
Вело и автопробеги, выставка военной техники, шествие и фестиваль украинской кухни. А еще в Краматорске подняли самый большой в области флаг Украины. Так, Донецкая область готовится отмечать 30-летие независимости Украины. Подробности о всех планах торжественных мероприятий, которые уже состоялись или состоятся завтра в Донецкой области, знает мой коллега Сергей Горбатенко. Он с нами на телефонной связи. Сергей, здравствуй.
Добрый день.
Расскажи, что планируется, что будет?
Ну, во-первых, я хочу поздравить всех радиослушателей с Днем Государственного Флага Украины. Вот сегодня действительно произошло очень красочное, важное событие. В Краматорске в парке «Юбилейный» подняли самый большой, как утверждают в областной администрации, флаг Украины в Донецкой области. То есть, чтобы люди могли представить, флагшток составляет высоту 80 метров, и сам флаг имеет размеры 16 на 24 метра. В обл. Администрации говорят, что этот стяг можно увидеть из любой точки Краматорска и ближайших поселков. И вот самое интересное, сегодня, пока в Краматорске поднимали флаг, в Славянске, в соседнем городе, снова протестовали медики, они перекрыли трассы Киев-Должанский. Вот люди требуют от Национальной службы здоровья Украины все-таки выплатить им заработную плату. То есть в одном городе праздновали, в другом городе требовали деньги. Ну, что касается 24 августа, то в разных городах запланированы разные мероприятия. В том же Краматорске собираются организовать праздничное шествие. Заявлено на него 300 человек. Это будут и люди, которые живут в Краматорске, в соседних городах, будут военные. Вообще с этим шествием произошла интересная история. В предыдущие годы его организовывала либо партия «Европейская солидарность», либо местные чиновники. Но в этом году вдруг накануне 23 августа люди зашевелились и узнали, что никто шествие все-таки не организовал. Поэтому журналист издания местного «Краматорск-Пост» Алексей Латыка, он организовал мероприятие в Фейсбуке, оповестил о нем и полицию, и местные власти. И, я думаю, завтра туда придет все-таки много людей. Вот что касается Славянска, то здесь пройдет завтра парад вышиванок. Люди в национальных костюмах будут ходить по центральным улицам города. И для молодежи организуют праздничную дискотеку. Интересно, что в прифронтовом Торецке проведут выставку военной техники, будет полевая кухня, разнообразные мероприятия для детей. И самое интересное, в Торецке будет еще и к тому же фестиваль украинской кухни. В Покровске традиционно пройдет массовое мероприятие, там уже седьмой год подряд устраивают автопробег. Участники стартуют из Покровска, едут по направлению к оккупированному гибридными силами России Донецку. В этот раз они проедут через Мирноград, Новогродовку, Селидово, Украинск. И финиш будет в Авдеевке. В Дружковке будет велопробег, а в Константиновке на День независимости организуют шествие мира. Что касается Мариуполя, то там будет флешмоб «Украине-30», будет ярмарка хендмейда. И праздничный концерт большой, там будет много разных известных артистов, в частности, вот жители Мариуполя будут развлекать пианобой и друга река.
Сергей, а в какое время будет происходить, в частности, вот это шествие в Краматорске? Ну, чтобы представляли себе наши слушатели, может быть, захотят присоединиться.
Вот в Краматорске оно стартует в 15 часов, объявлен сбор участников возле так называемого «возле самолета».
Спасибо большое, Сережа. Это был мой коллега Сергей Горбатенко. Ждем от тебя материалов о том, как отмечала Донецкая область 30-летие независимости Украины, которую страна будет отмечать уже завтра.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Продолжаем наш выпуск. Люди и памятники. Как меняются подходы к исторической памяти в России и Украине? Как этот процесс начался в 1991 году и приобрел новые формы с российской агрессией в 2014? Об этом мой коллега Виталий Портников беседует с историками. Украинским Александром Зинченко и российским Никитой Соколовым.
И мы всякий раз пытаемся понять, что же меняется в Украине, в России с отношением к исторической памяти, как расходятся представления этих стран, а может быть где-то начинают сходиться, ведь это процесс, который продолжается на наших глазах, можно сказать, с 1991 года и не заканчивается ни на миг. Ну вот, Александр Николаевич, в принципе, можно сказать о том, что каждый год для Украины именно это очень такой, я бы сказал, конкретный путь к изменению представления о том, что было в истории, как нужно относиться к исторической памяти граждан и так далее, и тому подобное, как нужно относиться к истории страны. Вот можно говорить, что за прошедший год что-то сдвинулось еще в большей степени с места? Или мы уже говорим о некой тенденции, которая оформилась в 2014 году и продолжается?
Да, мне кажется, что скорее все-таки последний год не принес, ушедший год не принес каких-то радикальных или кардинальных изменений в этом плане. То есть то влияние, тот импульс, который был задан в 2014-2015 годах, в связи с некоторыми сменами в коммеморативных практиках в Украине, вот он продолжается, но он просто потихоньку начинает приобретать новые черты. То есть все больше и больше открываются документы, которые были засекречены, то есть огромнейшее количество документов новых, которые раньше не входили в научный оборот и в популярный оборот, они вот потихоньку все более и более входят. То есть вот эта архивная революция, которая в Украине началась в 2015 году, она вот сейчас продолжается. То есть каких-то новых коммеморативных практик, ясное дело, уже сложно создать, но процесс обсуждения опыта Второй мировой войны, он, конечно, продолжается вот именно в свете новых открытых документов.
Никита Павлович, вот как можно говорить о российской, вот такой вот российской парадигме сейчас? Вот вы ощутили за последнее время, что что-то сменилось? Мы ведь недавно с тем обсуждали социологический опрос, да, где вдруг оказалось, что огромное количество россиян положительно относится к личности и деятельности Иосифа Сталина. А так не было, такого количества еще недавно не было. Что же происходит с обществом?
Происходит вот какая вещь. Вместо того, чтобы у каждой нации есть некоторый миф основания, то есть некоторое историческое событие, с которым она связывает свое возникновение. Вот вместо августа 91 года, когда на самом деле образовалась нынешняя Россия, современные властители российские выбрали, им эта дата августа 91 года чрезвычайно неудобна, потому что она про свободу. И они придумали, что мы нация, возникшая 9 мая 1945 года, мы народ-победитель. Вот. Как только вы говорите, что вы как-то народ-победитель, при этом упоминаете только победу без ужасов войны, то немедленно выбирает на передний план белый китель генералиссимуса, вы с этим ничего не можете сделать. Он маршал победы. Вот. Поэтому, опрос Левада-центра сделал большой шум в последние 2-3 недели. Но это совершенно как-то требует более глубокого анализа. Это не то, что это люди поклоняются реальному Сталину.
А образу, который создан пропагандой?
Да, причем образу весьма далекому от реального прототипа.
А вот, кстати, об образах, созданных пропагандой. Мы беседуем на фоне памятника Степану Бандере во Львове. Но ведь со Степаном Бандерой во многом очень похожая ситуация, чем со Сталиным.
Нет, абсолютно нет.
Я имею в виду верификации образа.
Я бы не сказал. Вот мы пытаемся каким-то образом все-таки убрать плакатного Бандеру, потому что его очень часто обвиняют в тех грехах, которых он не совершал, и возвеличивают за то, чего он не делал. Поэтому вот как раз убрать эту шелуху с реального человека, с реального персонажа исторического, вот мне кажется, это на данном моменте более важная задача. И я бы не сравнивал, опять-таки, масштабы культа Сталина в Российской Федерации и то отношение, которое существует в Украине по отношению к Бандере. Если мы посмотрим социологию, опять-таки, вот эти данные Левада-центра, по-моему, 52%, если я не ошибаюсь, считают Сталина в Российской Федерации удивительно значимым деятелем. В Украине Степану Бандеру, я не уверен, что в Галичине 50% считают настолько великим человеком. То есть, по крайней мере, те данные, которые были опубликованы в 2015 году, это исследование называлось «Что нас объединяет и что нас разъединяет», это проводил, по-моему, Центр Разумкова, если не ошибаюсь. Так вот, тогда, в 2015 году, было 49% только в Галичине. На Волыни уже было значительно меньше. На Днепрянской Украине еще меньшее значение давало, Восток еще меньше. То есть, поэтому, как бы, очень сложно сравнивать вот эту ситуацию в отношении к Бандере и к Сталину в Украине и в Российской Федерации.
Я просто хотел сказать, что на поле конструирования исторической памяти, в общем, довольно много игроков. И надо иметь в виду, что да, в России, конечно, самый мощный игрок на этом поле – государство, которое с 2007 года, пользуясь своими могущественными ресурсами, гнет свою линию, выстраивая то представление, что такая вертикаль власти, сколь угодно злодейская, все равно России необходима. Вот началось это гораздо раньше. Это же началось с попытки внедрить в школу учебник Филиппова, где сталинские репрессии оправдывались издержками модернизации. Вот. Но надо иметь в виду, что государство-то гнет свое, а люди-то гнут свое. И школа, учителя не приняли этот учебник. И вот сколько пропаганда не пытается, значит, сделать главным героем победы великое государство и лично товарища Сталина, а народ понимает дело иначе, и возникает замечательное народное движение «Бессмертный полк», где нет места никакому великому государству и великому Сталину. А есть наши деды и прадеды, которые этот вот когда-то совершили. В чем важно это, что движение «Бессмертный полк» возникало как ровно антиэтатистское и антисталинское. Ровно поэтому его в последние годы пытаются, как бы государство приходит, пытается его оприходовать.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Сегодня, то есть накануне Дня независимости Украины, представители 47 государств, среди которых 13 президентов и глав правительств, а также главы НАТО, Совета Европы и ГУАМ, подписали в Киеве Крымскую декларацию, в которой осудили аннексию России и украинского Крыма, пообещали усилить санкции против нее, цитата, «если действия России будут этого требовать», а также учредили Крымскую платформу как международный консультативный координационный механизм для деоккупации полуострова. Владимир Зеленский пригласил подписать декларацию и российского представителя, однако спикер Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия относится к Крымской платформе как, цитата, «чрезвычайно недружественному мероприятию и категорически не приемлет подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма». Этот комментарий Дмитрия Пескова появился уже после проведения вот этого инаугурационного саммита Крымской платформы. Ранее же глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщал, что Москва изо всех сил пыталась сорвать проведение саммита и уменьшить количество его участников. Почему Зеленский начал громкую борьбу за Крым, зная, что это разозлит наверняка его визави в Кремле? Как Путин ответит на Крымскую декларацию? Насколько политического веса участников Крымской платформы хватит, чтобы Украина могла вернуть полуостров хотя бы в каком-то обозримом будущем? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами эксперт-международник, директор Центра исследования международных отношений Николай Капитоненко. По телефону, Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также с нами крымский политолог Евгения Горюнова. Евгения, здравствуйте.
Добрый день.
Присоединится к нашему разговору и российский политолог Андрей Акара. К нашим слушателям обращусь. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Знаем, что нас слышат, и на территории аннексированного Крыма тоже есть возможность к нам дозвониться в эфир, рассказать о том, ну, как вы относитесь, да, вот эту вот крымскую платформу, этот саммит, следили ли за тем, как он развивается, и верите ли вы, ну, вот обещание Веры Владимира Зеленского, что вот сегодня начался обратный отчет по возврату Крыма под украинский суверенитет. Первый вопрос эксперту по международным отношениям Николаю Капитоненко. Николай, ну вот этот вот набор гостей, 47 представителей, 47 государств, включая Украину, 13 президентов, глав правительств в их числе, вот главы НАТО, Совета Европы, ГУАМ. Ну вот это такое достаточно мощное дипломатическое мероприятие. Насколько я понимаю, в новейшей истории мира, ну вот, наверное, с нулевых годов, подобного в мире не было. Или вы меня поправите?
Если иметь в виду международные форумы с высоким представительством, то они, конечно, были, и они проходят регулярно. В принципе, можно, наверное, на мероприятиях типа, например, Мюнхенской конференции по безопасности или, скажем, форуме в Галифаксе. Они проходят ежегодно, и там обсуждается широкая повестка международной безопасности, международных отношений, встретить не меньше глав государств и правительств и высокопоставленных политиков, чем на Крымской платформе. Другое дело, что в том, что посвящено крымской проблематике и усилиям, направленным на возвращение Крыма в Украину, это, конечно, самое масштабное мероприятие, которое было предпринято в Украине за последние 7 лет.
Ну, конечно, да. Я имею в виду не в целом какие-то вот форумы, да, а касательно, ну, одной повестки. То есть собрались-то все эти лидеры, главы МИДов всех этих стран и организаций для того, чтобы обсудить, подтвердить свое непризнание аннексии Крыма и обсудить как раз стратегию возврата этого полуострова под украинский суверенитет. Николай, как вам вот состав участников? Насколько удалось Владимиру Зеленскому и его команде сделать это событие дипломатическим, ну вот заметным, да, на вот этой вот дипломатической карте мира, на радарах? Говорят о нем, обратят на него внимание, как думаете?
Понимаете, я скептически обычно настроен к таким мероприятиям и оцениваю их с большой долей того, что называется осторожности. Но здесь я все-таки бы, наверное, дал возможность нашему министерству проявить себя и показать, что же они хотят все-таки, какие следующие шаги сделать. Потому что собрать в Киеве, тем более под годовщину юбилея независимости по тематике Крыма, полтора десятка глав государств и правительств и четыре с лишним десятка в целом государств, международных организаций, наверное, дело несложное. Но вот что с ними делать дальше, это будет другой вопрос. Что касается самого состава, то, как по мне, конечно, это говорит те вот лидеры, которых мы увидели, которые съехались, и разные уровни представительства, неизбежно было обсуждение того, какое государство на каком уровне было представлено, и что бы это могло значить. Как по мне, если в целом посмотреть на то, кто приехал, мне кажется, это говорит о том, что Крым по сравнению с 2014 годом в большей степени стал региональной проблемой. То есть самое высокое представительство – это наши соседи, традиционно поддерживающие Украину в силу разных причин, но в основном опасений со стороны российской политики. Это и Эстония, Латвия, Литва, Польша, Венгрия, Румыния, Словакия. То есть это государства, которые довольно последовательно проукраинские последние годы. И это страны, некоторые страны Черноморского региона. То есть вот это пространство, которое мы называем Балто-Черноморским, от Балтийского до Черного моря, государства, объединенные страхом перед российской угрозой, они приехали на уровне глав государств. Дальше уже начинается уровень ниже. То есть некоторые страны из Черноморского бассейна представлены министрами, в том числе и страны довольно важные. Страны Западной Европы тоже во многом на уровне министров представлены. Некоторые страны на уровне послов. То есть, как мне кажется, в 2014 году Крым был глобальной проблемой, они говорили все. О нем голосовали в ООН, все говорили о том, что это угроза международной безопасности на глобальном уровне. А сегодня это все-таки стала проблема региональной безопасности. Проблема, которая очень заботит страны, которые недалеко от Черного моря находятся, не готовы, наверное, предпринимать какие-то усилия для того, чтобы решать. Для остальных это стало скорее символическим каким-то шагом, чем шагом, который налагает какие-то обязательства в будущем.
Николай, а вот эти вот государства Балто-Черноморского бассейна, вот с вашей точки зрения, они ожидали вот такого саммита, такого жеста от Украины, или вот это скорее как раз победа Владимира Зеленского, что вот они их, ну, собрали так много и лидеров государств, и глав правительств, и министров иностранных дел? Это в повестке дня, то есть мир там, не знаю, удивлялся по тому, почему же Украина вот не борется так активно, да, за возврат Крыма, или все-таки как раз команда Зеленского, команда нынешнего президента каким-то образом вот вернула вот эту вот повестку дня?
Я думаю, что все, в том числе наши самые большие, ну, не друзья, в международной политике друзей нет, но, скажем так, партнеры с совпадающими интересами, прекрасно понимали и понимают, насколько трудная задача возвращения Крыма. Насколько это долгое мероприятие с непредвиденными поворотами. И вообще возврат Крыма, наверное, во многом будет зависеть даже не от того, что делает Украина и ее партнеры, а от того, как будут складываться совершенно иные обстоятельства, связанные с Россией, с общей международной обстановкой, то есть факторы, которые мы не контролируем. Они поэтому, я думаю, и не удивлялись, что и президент Порошенко не сильно акцентировал внимание на этом вопросе. И для Зеленского тоже первые годы его президентства все-таки в фокусе был в большей степени Донбасс. Но когда стала вырисовываться уже инициатива Крымской платформы, она появилась в прошлом году еще, когда она стала прорабатываться, оформляться потихоньку, то, конечно, было время у всех приглашенных подумать над тем, насколько активно в этом участвовать, на каком уровне, сопровождение какой риторики и чего вообще ждать от всего этого формата.
Евгению Горюнову давайте подключим к нашему разговору, крымского политолога. Евгения, ну вот вы как политолог, как человек небезразличный, думаю, к судьбам Крыма, вы, ну, поняли ли вот задумку, да, и вот можете нашим слушателям, зрителям объяснить, а что это за вот такой вот крымская платформа, да, что под этим кроется, крымская декларация, это встретились, я прошу прощения, и поговорили, да, и разошлись, либо это какие-то есть последствия, чтобы наша аудитория понимала, зачем это все делается, и верите ли вы ну, видите ли вы какие-то реальные рычаги для того, чтобы влиять на поведение Российской Федерации, чтобы Крым, в конце концов, вернулся в Украину?
Ну, давайте по порядку, да. Во-первых, если говорить о том, что такое Крымская платформа. Безусловно, на сегодня это станов часам, да, то есть это институционализация фактически этого процесса деоккупации, процесса возвращения Крыма. Поэтому как бы каких-то больших надежд возлагать, да, что вот завтра все вернется, естественно, невозможно. Это только первый маленький шаг. Поэтому сегодня это был саммит. Дальше как, дальше уже как будет развиваться ситуация? Дальше насколько будет институционализирован этот процесс? То есть вот сегодня президент сказал, что будет создан офис, вернее, уже создан офис Крымской платформы, чтобы во всех государствах, которые подписали эту декларацию, совместную декларацию, будут созданы специальные там люди выделены, да, которые будут заниматься координацией усилий, там, может быть, какие-то тоже специальные структуры и так далее. То есть, если этот процесс будет институционализирован, если будет эта координация усилий, то мы можем говорить об успешности. Если это все останется на уровне, вот мы собрались, поговорили, что мы это сделаем, и тем не менее делать особо мы ничего не будем, да, то есть останется на уровне вот разговоров, ну тогда, опять-таки, результат мы будем видеть не сегодня, не завтра, да, как минимум там через полгода, через год, когда будет, будут определенные действия. Ну вот я недавно слушала буквально перед эфиром представителя международного суда, да, который говорил о том, как раз, что в принципе у Украины есть очень хорошие шансы, чтобы иск рассматривался, да, вот как раз к России, и далее уже пошло, был запущен процесс предъявления претензий, там, материальный ущерб, ну и так далее, со всеми вытекающими последствиями. Вот один из инструментов, да, международный суд, через который, международный трибунал, через который можно будет воздействовать на Россию. Второй инструмент, безусловно, это санкции, через которые тоже можно их расширять, углублять и таким образом тоже воздействовать на Россию. Третий инструмент это в рамках международных организаций воздействовать на Россию. Вот в декларации как раз и говорится о том, что добиться допуска международных миссий, правозащитных, да, там, миссий международных организаций, мониторинговых и так далее на территорию Крыма, потому что уже 7 лет там фактически не ступала нога, кроме тех людей, которых привозит Россия, да, там, называя их правозащитниками, экспертами, там, политиками и так далее, но естественно, что все это люди подготовлены и пророссийски настроены, а независимых объективных экспертов там фактически не было. Поэтому это тоже очень важный момент, да, особенно для защиты прав населения, которое там страдает от притеснений со стороны России. Поэтому инструментов на самом деле много. Но другой вариант, насколько действия будут скоординированы, насколько страны, которые подписали эту декларацию, будут действительно реально работать в этом направлении. Я не сомневаюсь, что будут работать вот те страны, которые, как говорил Николай, это страны Восточной Европы, в принципе, да, наши соседи, для которых это реальная проблема, региональная проблема. Я не знаю, сколько это будет актуально, допустим, для той же Франции, Греции, которая, кстати, была представлена на уровне послов, да, там Кипра и так далее. Тут явно Россия поработала и как раз вот сделала представительство достаточно, ну, такого невысокого, скажем, класса для того, чтобы сыграть, чтобы эти государства сыграли, в принципе, на ее, в ее интересах. Поэтому тут, опять-таки, сегодня мы можем говорить только о том, что это состоялось событие, да, насколько оно эффективным будет, мы посмотрим только через некоторое время. Пока это только, в общем-то, больше такая масштабная, хорошая информационная акция и, безусловно, возвращение Крыма в повестку дня, потому что я читала международную прессу, очень несколько таких крупных иностранных источников пишет о том, что Крым наконец-то возвращается, да, вот наконец-то там через 7 лет Крым вернулся в международную повестку дня. И с моей точки зрения это очень важный момент.
Пока только в повестку дня, не в Украину. Наш номер 0800-300-403, напомню, уже есть слушатели, говорят, но это еще хочу Евгению Горюнову один вопрос задать, вот его коснулся уже Николай Капитоненко. Евгения, как вы думаете, а почему Владимир Зеленский, зная наверняка, что это выразит, вызовет ярость, да, наверное, в Кремле было большое сопротивление по сообщению главы украинского МИДа Дмитрия Кулеба для того, ну, перед подготовкой вот этого саммита Крымской платформы, применяла все возможные рычаги Российской Федерации, чтобы либо как можно меньше людей туда приехало, либо на как можно более низком уровне. Тем не менее, Владимир Зеленский, находясь фактически еще в переговорах с Российской Федерацией по Донбассу, да, и вот решается бить по самому больному месту Владимира Путина, да, заявляя во всеуслышание на весь мир в присутствии иностранных лидеров, что Крым – это Украина, и Украина будет бороться за возврат этого полуострова. Почему он на это решился, зная, что, ну, скорее всего, ответ какой-то последует?
Ну, вы знаете, мне кажется, что у Владимира Зеленского в данный момент нет другой, нет другого пути, да, то есть когда 7 лет оккупирован Крым, и, в принципе, он говорил об этом, может быть, не настолько ярко, как на крымской платформе, о том, что наша территория оккупирована и так далее, но если задействован этот механизм создания крымской платформы и так далее, то фактически он пошел уже ва-банк в данном случае, потому что, ну, я думаю, вот эта позиция, что нужно заглянуть в глаза Путину, да, добиться мира и так далее, она уже ушла на второй план, была встреча с Путиным во Франции, результат, как мы видим, фактически нулевой, поэтому я думаю, что у Владимира Зеленского изменились представления и о Путине, и о России, о том, что с ней можно договориться или договориться с Путиным, поэтому вот эта, как бы, крымская платформа, да, это уже просто четкая политика Украины по отношению к тому, что мы должны возвращать свои территории, для этого мы будем пользоваться международной поддержкой, дипломатической поддержкой, и, соответственно, как бы позиция России в данном случае нас не очень волнует, потому что мы знаем, какая это будет позиция, да, и то, что там Зеленский предлагает главе России присоединиться к крымской платформе, я думаю, что это как раз вот предложение тоже такое несколько обескураживающее.
Это, да, троллинг, да, наверное, Евгения, скорее.
Это предложение можно воспринимать в контексте, что, ну, вы должны будете подписать как капитуляцию, да, что вы уходите из Крыма, то есть вы соглашаетесь на деоккупацию.
Давайте слушателя наконец послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Здравствуйте, откуда вы?
Киев, Роман.
Добрый день. Здравствуйте, откуда вы?
Пожалуйста, выключите, пожалуйста, приемник, иначе не пообщаемся мы с вами.
Одну секундочку.
Да, давайте.
Уже.
Да,
у мене питання таке, ви гарно медійно це висвітлюєте. А ми знаємо, що така проблема існує у правовому, так би мовити, вимірі з Японією і довгі роки. Да, років 70 вони там воюють за цей Шитоканку, Нашир і Торупі, Грядуха, Бомай. Да?
Часть Курильських островів.
Прошу?
Курильські острова ви маєте в виду?
Так. Я згадую Курильські острова, так точно.
Да. Вопрос у вас в чому заключається?
Так от, у мене питання, наскільки вони там просулись і чи представлена Японія на якому рівні?
Спасибо. Ну вот давайте Николаю Капитоненко этот переадресую вопрос. Вы вот параллели тут определенные видите, да, и понимает ли Япония украинские проблемы?
Да, конечно, Япония понимает украинские проблемы, представлена на уровне посла. И я хотел бы сказать, что отметить, что как раз вот этот пример с Южно-Курильскими островами показывает, насколько тяжело иметь дело с, в частности, с Россией, которая не отдает присвоенные территории. Но когда-то в этом виделись Эстония, Латвия, Литва, аннексию которых тоже не признавали очень долго. Была доктрина Уоллеса американская, которая не признавала эти государства частью Советского Союза. Но это не мешало Соединенным Штатам, конечно, вести диалог с СССР по целому множеству вопросов. То есть как раз много параллелей было проводилось между этой доктриной и доктриной Помпео, когда он, будучи госсекретарем, как раз заявил о том, что США никогда не признают Крым российским. То есть такого рода вещи, к сожалению, есть в мировой политике. Они свидетельствуют о том, что для сильных государств часто международное право – это закон, который не писан. Они считают для себя возможным его нарушать и возвращать к нормальному состоянию, исправлять последствия таких ошибок иногда приходится очень долго. Поэтому уже в 2014 году было понятно, что крымская проблема будет проблемой чрезвычайно долгой и сложной. И здесь реальных рычагов повлиять на поведение России не так много. И вряд ли что-то изменится после того, как уйдет Путин. То есть здесь проблема не исключительно лично в нем. Точно так, как и любой украинский президент, так же, как Зеленский тоже показал, будет вынужден принимать решение в русле борьбы с российской агрессией, возврата украинских территорий и восстановления украинской целостности территориальной. Точно так и любой российский президент будет стоять на том, что в России называется государственническими или имперскими позициями. Это тоже нужно учитывать.
Господин Капитоненко, а вот не могу вас не спросить, а вот этот вот немецкий демарш, ну, была Ангела Меркель за день, да, саммита Крымская платформа, и вот спешно такое впечатление покинула украинскую столицу, сославшись на занятость, и не принимала она участие только на уровне посла. А министр национальных дел, если я не ошибаюсь, Германии было представлено вот это вот государство. Вот многие говорят, что была бы Ангела Меркель, может быть, и Эммануэль Макрон бы приехал. Вот как вы вот это вот объясняете? Вы это демаршем называете?
Даже министр иностранных дел в последний момент, по-моему, был заменен на министра энергетики, если я не ошибаюсь. Но в любом случае, конечно же, этот шаг Меркель под ним имеет значение важное политическое. И оно состоит в том, что и Германия в целом, и тут есть и понимание со стороны Франции, и по большому счету Европейский Союз, политика которого определяется этими двумя странами больше, чем любыми другими, он не настроен так далеко заходить в том, чтобы портить отношения с Россией, назовем это так. И у Меркель это был не просто демарш в последний момент, что она взяла и передумала. Нет, это была последовательная ее политика, начиная с 2014 года. Россия должна заплатить, Россия поступила неправильно, но диалог с ней будет открыт. И я думаю, что проводя такую политику с 2014 года, перед уже тем, как сойти с политической сцены, в Германии выборы в следующем месяце, и эра Меркель заканчивается, она, конечно, не стала бы во время вот этого символического прощального визита, в том числе в ту часть Европы, где возникло больше всего проблем для Германии, восточную часть, благодаря России, в кавычках, она, конечно, не стала бы менять всю эту политику, ставить ее под вопрос или, пересматривать ее в последний момент, появившись вдруг на саммите Крымской платформы. Это было бы слишком сильным сигналом, который бы создал слишком много, назовем это, сложных вопросов, поставил бы перед следующим немецким правительством. Поэтому ее решение было абсолютно предсказуемым, и я бы демаршем это не назвал.
Ну, то есть, если я так правильно вас понял, Николай, как-то концептуально делятся страны на два кластера, да, две части. Вот одни выступают за диалог, да, с Российской Федерацией, какую бы политику она ни вела, а другие, ну, если это так можно сказать, да, вот эти балто-черноморские страны во главе с Украиной требуют капитуляции фактически Российской Федерации и вот не хотят вести с ней диалог, пока она не пойдет на какие-то уступки.
Да, я бы сказал, что есть такая, заметна такая линия разделения в Европе. Страны, которые ближе к России, у которых меньше традиция независимости и меньше, или вообще нет опыта политики великих держав, они проводят политику более такую рискованную, наверное. А страны, у которых были вековые традиции разнообразных сделок, торгов, войн и всего этого на фоне разделения мира на сферы влияния, такие как и Германия, и Франция, и Россия, у них немножко другой взгляд на проблематику международной политики, какие-то более широкие горизонты, они держат в уме другие задачи еще. И поэтому для них Россия важна, потому что им нужно завтра вести диалог с Китаем, с желательно сильных позиций. Им нужно сегодня вести диалог с Соединенными Штатами или решать проблемы в разных углах мира, для которых Россия может быть нужна. Повестка дня стран, которые к нам поближе, Польша, Румыния, Словакия, Эстония, Латвия, Литва, она не такая масштабная. Они могут себе позволить на антироссийских настроениях, риторике, политике строить какие-то долговременные планы и за это особо ничем не платить, тем более, что все они состоят в НАТО и они надежно защищены. А мы вообще в третьей позиции находимся. Мы, к сожалению, и не в НАТО, и не в ЕС. Защищать нас никто не обязан. Поэтому мы довольно в уязвимом находимся положении. И нам как раз дороже всего, если что, придется платить. В принципе, мы уже это делаем, потому что мы теряем от оккупации Крыма и от вооруженного конфликта на Донбассе больше, чем кто бы то ни было.
Спасибо большое, Николай. Это был Николай Капитоненко, эксперт-международник, директор Центра исследований международных отношений. С нами остается крымский политолог Евгения Горинова. У нас уже есть много слушателей. Я напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Сейчас дадим возможность высказаться. Я вот сначала хочу задать госпоже Горюновой вопрос. Евгения, а Путин ответит на этот саммит?
Я думаю, что да. Я думаю, что Путин ответит на этот саммит, и причем ответы будут разнообразные. Я думаю, что в Крыму крымчан, к сожалению, да, там, потому что накануне саммита там появлялись украинские флаги, надписи «Мы поддерживаем крымскую платформу» и так далее. Поэтому в Крыму сейчас будут продолжаться аресты, обыски, ну, вся вот эта практика, да, связанная с репрессиями. Я думаю, что это что касается Крыма. Что касается остальных государств, да, которые, ну, то, что принимали или хотели принять участие, или принимали и так далее, я думаю, что российские структуры будут вести активную работу с теми государствами, которые уже присоединились, и для того, чтобы не допустить, потому что Крымская платформа открыта для присоединения других участников к Крымской платформе. То есть я думаю, что это будет вестись активная работа по дискредитации Крымской платформы, по, ну, экономическими методами, безусловно, будет действовать Россия, где-то силовыми. То есть разные варианты, у нее огромный комплекс методов, действий, ресурсов для того, чтобы таким образом действовать. Я думаю, что она будет всячески стараться продемонстрировать, что Крымская платформа, как сегодня уже российский лидер Крыма сказал, это фейк. Вот я думаю, что как раз в этом ключе и будет работать Россия, российская пропаганда и так далее, показывая, что это фейк, что ничего не будет, что это просто вот, ну, вот поговорили и забыли на самом деле.
Евгения, а касательно Донбасса, как это все может отразиться? Ну, вот Владимир Зеленский там какие-то иллюзии питал, ну, по крайней мере, говорят эксперты о том, что это были иллюзии, что договориться можно с Владимиром Путиным, и тут выходит Владимир Зеленский и говорит, наверное, очень неприятные слова для Владимира Путина, который этот вопрос пытается закрыть, да, и перед всем миром. Какие-то последствия могут быть на Донбассе, на вот таких вот самых, наверное, доступных Владимиру Путину фронтах, да, как сделать больно Украине?
Ну, вы знаете, по Донбассу эта ситуация не решается, да, вот она как застопорилась в одном формате, так все и остается. То есть у Украины свое видение регулирования ситуации, у России свое, и как бы здесь точек соприкосновения нет, да. Европа пытается сказать, что давайте будем обсуждать там в кластерах, еще кто-то, ну, то есть разные форматы, но главная ключевая проблема, которая заключается, да, в отводе российских войск, контроле над границей и так далее, она не решается, потому что у каждого свое, Киева и Москвы свое видение этой ситуации, безусловно. Поэтому, что касается Донбасса, даже если, да, и будут какие-то там, допустим, новые провокации, мы же видим, что они фактически каждый день там, ну, или практически каждый день гибнут наши войны на Донбассе. Поэтому я думаю, что может быть какое-то усиление, да, вот, действий этих структур, пророссийских военных структур. Но, в принципе, если будут связывать, да, что может ли стать Крым таким фактором, да, для усиления эскалации на Донбассе, я не думаю. Потому что на Донбассе, собственно говоря, ситуация, она находится в замороженном таком формате. Да, ее пытаются как-то вот торпедировать, но пока это не получается. Поэтому Крымская платформа, с моей точки зрения, она не станет вот какой-то, да, торпедой для Донбасса. Сегодня эти вещи, вот они, с моей точки зрения, не связаны в таком ключе.
Ну да, и такая ситуация сейчас сложилась, что Владимиру Зеленскому, наверное, легче бороться сейчас за Крым, чем за Донбасс, с которым, как известно, Украина и Россия есть в переговорах, да, но они в тупике, как вы вот справедливо отметили, а по Крыму действительно можно какие-то телодвижения сейчас совершать, вот собирать, допустим, союзников, да, среди западных стран. Слушатели, давайте послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго дня вам.
Слушаем вас, здравствуйте.
Ще раз, слава Україні, слава президенту Зеленському. То, що він сьогодні зробив, це великий поважний крок для нашої України. На кінець 7 років він висловив свою позицію і сказав, Донбас і Крим – це Україна. І зібрав великий саміт у себе на своїй волданій землі. І пояснив всьому світу, що є Крим був і є, залишається Україною. Було шкода, що попередній президент цього не зробив. Ми втратили дуже багато часу, енергії, здоров'я, і багато загинуло наших воїнів, молодих хлопців, які віддали життя за незалежність нашої держави.
Спасибо большое. Ну, скорее така репліка, наверное, да. Ну і для справедливості нужно сказати, що Петро Порошенко, ну, заявляв на всіх міжнародних платформах, в тому числі і в ООН, о том, що Крим це Україна, разве що вот такого саміта он дійсно не созвав. Ви в этом праві. Ще слухателя послухаємо. Здравствуйте, откуда ви? Добрий вечір, слышите нас?
Наталья Луганчина, вы знаете, все время говорят, надо вести диалог с Россией, но так он не прекращался, он ведется постоянно и довелся уже до тех до той стадии, что Россия имела своего спецпредставителя при штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Дмитрия Рогозина, небезызвестного. То есть де-факто, де-юре, частично Россия была членом НАТО. То есть она была настолько интегрирована в эту структуру и изучила ее от и до. Действительно, повторюсь, они были де-факто, где-то, а где-то даже де-юре членами НАТО. И к чему привел этот диалог? Что подразумевается вообще под диалогом? Это диалог или это, я вот укажу, в Украине расповадило его на всю? Ну а что касается этой платформы, приехало много людей. А почему не приехать? Это такая тусовка, там же прекрасный будет прием, прекрасная пища. Ничего, ну приведите пример, где, когда какой-нибудь посиделки международные на что-то повлияли. Вот понимаете, вот когда оккупировали Крым, ну никаких платформ не проводилось. Вот тупо в лес и все. Наши не выполнили устав, они не стреляли, хотя должны были. Кстати, в уставе что-то говорится о женщинах там, ну я за детей не говорю, но о женщинах, у нас вроде как равноправие. Причем женщины стали, и по ним нельзя стрелять, а по ком тогда можно.
Спасибо. Ну, скептически вот настроена наша слушательница. К нашему разговору Андрея Кара, политолог, присоединяется. Андрей, по телефону. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, господа.
Андрей, а вы как считаете, вот Владимир Путин сейчас рассчитывает на то, что мир признает аннексию Крыма, Крым российским, или уже нет? И вот это вот непризнание Крыма, да, ему мешает сильно и на данный момент, вот через 7 лет после аннексии?
Знаете, на самом деле у Путина и у его окружения были разные прогнозы и разные ожидания по поводу того, признают или не признают. Самые такие оптимальные, как они считали, будут такие, как по поводу Эстонии, Латвии, Литвы в составе Советского Союза. Америка считала их оккупированными территориями, но от этого ничего не менялось, как мы помним, при советской власти. Вот думали, доминирующая мысль в Кремле была, что что-то подобное будет и с Крымом, и как-то вся эта история, вся эта ситуация устаканится со временем, и все будет более или менее приемлемо для Путина и российского политического режима. Но, как мы видим, ситуация действительно, с одной стороны, она неприятна для Кремля и для российского режима, потому что за последнее время многие беды, которые случились с Россией в международной политике, включая даже такие, казалось бы, парадоксальные вещи, как второе место на Олимпиаде по художественной гимнастике, которая в России, в российском информационном пространстве стала очень обсуждаемым скандалом, как так нас засудили за то, что они все, они русофобы, Россию не любят. Но я склонен считать, что одним из главных факторов вот такого отношения к России – это история, которая начинается с Крыма. И в принципе в Кремле полагают на данный момент в целом, ну вот есть определенный консенсус, что Крым удерживается в составе Российской Федерации не правом, а силой, и что Россия должна быть сильной, и что именно проблема Крыма и проблема удержания Крыма в составе России должна стать той точкой, которая мобилизует российскую оборонную промышленность, российскую армию, ну и, может быть, станет драйвером для развития российской экономики. Такие мысли постоянно высказываются, но они действительно имеют место быть, они, может быть, даже доминируют. Но, конечно же, вот та реплика Дмитрия Пескова на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка, что Крым мы с огромным неудовольствием относимся к проведению этой платформы в Киеве. Ну, это все предсказуемо, ничего какого-то удивительного того, что нельзя было себе представить, не произошло.
Так, Андрей, а вот скажите, как вы думаете, ну вот есть стратегия такая, ну, добиваться действительно де-факто, де-юре признания Крымом российским, или, по крайней мере, добиться от мировой общественности, чтобы этот вопрос как-то не поднимался, да, ну, чтобы вот как вопрос Кипра, допустим, северного, да, ну вот как-то вот оно все было уже незаметным, или все-таки нет? Наверное, уже добиться того, чтобы признали это частью Российской Федерации, не получится, а вот есть какой-то вот план минимум? Или, как мы сейчас знаем, вот в российской обновленной конституции объявлена доминанта внутреннего законодательства над международным. Может, это уже не так важно, это признание для Владимира Путина и вот его команды?
Конечно же, важно. До изменения в Конституции годичной давности никак не повлияли на статью номер 15 Конституции, которая в первой главе, а первую главу нельзя никак изменить. Поэтому принцип верховенства международного права, он в России остался, чтобы не говорили российские...
Пропадает связь у нас с Андреем Макарой. Сейчас попробуем ее восстановить. Я напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. С нами крымский политолог Евгений Горюнов. Остается Евгений. Вот вам переадресуют этот вопрос. Вот по вашему ощущению, рассчитывают, что в Кремле, что в будущем каком-то обозримом признают Крым российским? Или сейчас так вопрос не стоит, а чего они хотят, собственно говоря, чего они добиваются с Крымом?
Ну, вы знаете, я думаю, что рассчитывать на то, что будет там массовое признание Крыма, естественно, в Кремле не могут, прекрасно понимая, да, что они нарушили международное право, и все цивилизованные страны, да, они на этот шаг не пойдут, потому что, ну, это фактически будет означать полностью, да, разрушение существующей мировой системы. Она и так уже, в общем-то, это достаточно расшатана, вот как раз агрессии, аннексии Крыма. Поэтому, естественно, на полное признание не рассчитывать, хотя мы понимаем, да, что, допустим, Лукашенко, который недавно сказал, что пусть сначала ваши олигархи Крым признают, потом я, значит, явно, что беседы Путина с Лукашенко ведутся по этому поводу, что вы признаете Крым. Да? То есть все-таки им хочется расширить число участников вот тех государств, которые признали, официально признали Крым, пусть их будет не так много, но это будет рассматриваться каждое на новое признание как победа. Но в принципе, скорее всего, главное такое направление, то, чтобы ну, лучше пусть забудут. Да? Вот пусть они по Крыму не говорят, молчат, забудут, а мы поэтому потихонечку будем как-то санкции обходить, как это в принципе и делается. Да? Там то одни турбины поставят, то другие еще что-то там через совместные предприятия. Ну, в общем, разными способами. Если о Крыме будут говорить и будут постоянно говорить, и все эти факты будут фиксироваться, вводиться на международную площадку, то, естественно, санкции обходить будет очень трудно. Ну и так далее. Да? То, естественно, если о Крыме будут постоянно говорить, и санкции будут работать, а они с каждым днем, даже вот крымчане постоянно говорят о том, что вот сегодня там работала платежная система, которая позволяла переводить деньги из Крыма в Украину. А сейчас она уже не работает, санкции. Раньше можно было там с Алиэкспресса заказать какие-то товары, да, вот минуя там Крым, написать Белгород, я не знаю, там Краснодар, все что угодно. Сейчас уже нет, они уже каким-то образом научились, да, отличать крымчан от жителей России, да, и так далее. То есть крымчане постоянно сталкиваются с тем, что их ограничивают. Вот. То есть они считают, что говорят, а мы не россияне, потому что мы не можем, да, вот что-то там делать. То есть эти же все вещи, они так или иначе накапливаются. Да, российские туристы приезжают в Крым, говорят, подождите, у вас связи нормальные, нет у вас все роуминг, да, банк, где Сбербанк? Это уже такой мем стал, да, как россияне ищут Сбербанк в Крыму и так далее. Это же все, оно опять-таки демонстрирует, что мы такая великая страна, вот Крым вроде бы наш, но и не наш. И это же все на ментальном уровне. И тут, в общем-то, для России как раз эти вещи очень неприятны. Пусть уж не признают, но хотя бы сделать так, чтобы вот сами россияне ощущали себя в Крыму, что это их Крым. Потому что на бумаге, да, там прописано вроде как их, а в реальности они же понимают, что никто не хочет идти в Крым, потому что санкции. Вот тут Россия, она между молотом и наковальней. С одной стороны, интегрирована в мировое сообщество, да, во все эти экономические процессы, там, финансовые и прочее, прочее. А с другой стороны, ей надо показывать, вот как бы, что она свое величие и свои возможности, да, на территории Крыма. И она не может, она зажата, у нее возникают серьезные проблемы. Поэтому я думаю, что вот в этом контексте как раз, чтобы забытье Крыма для России было бы очень актуальным. Но, как видите, не сложилось. Да? И я думаю, что Крымская платформа как раз она действительно возродит, не знаю, сколько она будет эффективна в институциональном плане, но, по крайней мере, в смысле информационного, ну, такого информационной деятельности, да, она, мне кажется, вот сейчас она возродила интерес к Крыму. Я думаю, что если она будет поддерживать, это уже будет неплохой такой удар по России.
Очень интересный вопрос. Вы коснулись, Евгений, о том, что вот Крым за эти 7 лет так и не стал российским, да, ну вот если быть в курсе и действительно следить за тем, что там нет официального российского капитала, вот официальных российских платежных систем, потому что все это наказывается вот мировой общественностью санкциями. Евгений, я такой еще к вам вопрос касательно вот этих вот санкций новых. Было сказано в этой Крымской декларации, подписанной прочитанной всеми вот участниками, которые присутствовали на вот этой вот крымской платформе, что участники обязуются усилить санкции против России, цитата, если действия России будут этого требовать. Вы чего-то такого ожидаете? И, ну, это просто такие пустые слова или действительно участники крымской платформы могут усилить санкции против России? Что значит, если действия будут требовать, как думаете?
Вот, знаете, вот этот момент мне как раз больше всего не нравится. То есть там достаточно расплывчато, да, если каждая страна посчитает, что действия России будут этого требовать и так далее. Мне кажется, что в данном случае, я понимаю, что очень сложно было бы этого добиться на первом саммите, может быть, это будет в дальнейшем, но в данной декларации логичнее было бы сказать, что мы будем усиливать санкции за Крым, пока Крым не вернется в состав Украины. Потому что если вот мы усилим когда-нибудь, да, в случае чего бы то ни было там агрессии против Украины, еще каких бы то ни было действий, то процесс деоккупации, ну, затянется еще на очень-очень долгие годы. Поэтому вот этот как раз, эта часть, да, декларации мне она менее всего нравится, потому что я понимаю, что санкционный вопрос, он болезненный, да, никто не хочет терять там какие-то доходы от торговли с Россией и прочее, прочее. Но в данном случае вот тут уже должен как раз работать принцип либо сила права, да, и для того, чтобы восстановить эту силу права, можно пойти на определенные жертвы для того, чтобы заставить Россию вернуть Крым и тогда доказать, что действительно международное сообщество готово жить по правилам, либо же вот все-таки отстаивать свои какие-то свои национальные, корпоративные, еще какие бы то ни было интересы и таким образом оттягивать этот процесс торжества права.
Спасибо большое, Евгений. Это была Евгения Горюнова, крымский политолог. Надеюсь, нашим зрителям, слушателям стало понятнее, что сегодня произошло в центре Киева и какие последствия могут ждать Российскую Федерацию после учреждения Крымской платформы, подписания участниками этого саммита Крымской декларации, так называемой. Также с нами был эксперт по международным отношениям, директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко и российский политолог Андрей Якара. Спасибо за ваши звонки. Наша программа подходит к концу. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.